гордился этим делом. Не мучился, не прятал, не страдал, не раскаивался, не скрывал. Гордился. Гордился и этим своим великим подвигом гордился и принял. Как это может быть? Чикатило? Нет. Совсем не Чикатило. Обычный человек. Он после этого людей убивал, резал. Да ничего подобного. Ничего подобного. Ничего в его биографии об этом не говорил. Чикатило, Малюта Скуратов, там, я не знаю... Значит, Эрнст Рэм, Гейдрих, ничего подобного. Обычные, мирные-то. Как же это может быть? Как? Ответ очень прост. Он лежит на поверхности. Есть такие вещи, в которых раскаяться нельзя. Есть такие вещи, которые простить себе нельзя. Невозможно. И если ты не можешь в них раскаяться, то остается только ими гордиться.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы бы хотели бы сегодня поговорить об событиях 17 июля 1918 года, то есть об убийстве императора, уже отрекшегося, его императрицы, семьи, лейб-медика, слуг, которое произошло в Ипатьевском доме. Потому что это событие, безусловно, в череде жутких преступлений, убийств там множества людей, оно носило с собой еще большой символический характер.
И раз уж я упомянул про Николая Александровича, давайте мы скажем и об этой, значит, истории, которая очень сейчас считается чуть ли не главной. Если школьника вы спросите, что он знает про гражданскую войну, скажет, царя убили, это он знает. В то время это такого эффекта близко не имело, но тем не менее об этом, конечно, очень много говорили.
Да, дело в том, что тут между делом как бы оказался под ногами ни много ни мало Николай Александрович Романов и вся его семья, то есть императрица Александра Федоровна, великие княгини Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей, и еще их там свита, вот. И их сначала как бы сослали в Тобольск. То есть они были в Тобольске. Кстати, пока они добирались в Тобольск, они, собственно, посетили село Покровское, небезызвестное, в котором родился Григорий Распутин. Вот. То есть императрица Александра Федоровна даже подошла к дому Распутина, уже давно умершего. Вот. И как бы из Тобольска их переместили в Екатеринбург. Это, по-хорошему, нам надо было бы отдельный целый выпуск записать, посвященный этой истории.
Тоже непонятно, что их таскали с места на место. Это ж не золотой запас, вряд ли его кто-то мог украсть.
Царь — это носитель старой легитимности. Я не знаю,
что их с места на место-то гоняли.
Но считалось, что надо их немножко поближе, то у Троцкого была идея судить царя. Вот, он об этом говорил.
Но для этого надо в Москву его везти, а не в Тобольск.
Вот его потихо и перевозили из Тобольска в Екатеринбург, там, и из Екатеринбурга дальше должны были отправить в Москву.
То есть сначала его из Петрограда отправили в Тобольск.
Да, еще его сослали там во времена Временного правительства. Он же считал, что его поселят в Ливадии, в смысле, что Николай Александрович в этом смысле был исключительно наивный человек. Он думал, что он будет жить как частное лицо в Ливадийском дворце своем. Ему отдадут этот чертов дворец, и будет он там жить. Вот. Поклонской, да. Вот. И потом, нежданно-негаданно, как Поклонскую в Кабо-Верде сослали, так его в Тобольск.
Тобольск. Начало из Петрограда временно и отправило в Тобольск. Ну, тут отдельная история замечательных английских родственников. Ладно, это понятно.
Да.
Английские родственники не хотели его принимать, потому что они боялись, в общем, непонятно, чего они боялись. Они боялись, что лейбористы, которые очень плохо относятся к царю, будут возражать, что его отправили в Англию. Ладно, допустим. Но почему его не приняли гораздо более близкие датские родственники? Это вообще уму непостижимо. В Дании, значит, королем был его родной дядя. Почему он его не принял, почему они вообще не обсуждался вопрос о их эвакуации в Данию, это уму непостижимо.
Но, кстати, царь Николай Александрович, находясь в Тобольске, он ведь узнал и о том, что он всячески был душою с генералом Корниловым.
И ну, вот естественно.
Этот корниловский мятеж, несмотря на то, что Корнилов арестовал царскую семью.
Вот. Ну, выбирать-то было не из кого между Ульяновым, Керенским и Корниловым. Ну, какой выбор? Естественно, Корнилов. Но мне непонятно другое. Если была идея его судить, а-ля, значит, суд над Людовиком XVI в Париже.
Ну, это Троцкий этим промышлял.
Понимаю, да. То какого черта было тащить его из Тобольска в Екатеринбург, вместо того, чтобы отвезти прямо в Москву? Зачем такие сложности?
Непонятно. А на чем? Его можно отвезти, как бы посадив в вагон и перевезя как бы в Москву. И где-то, по всей видимости, тут очень много версий у разных историков, как бы перемещения. Во-первых, его нужно было, его прикрутили к екатеринбургскому в ЦИК. Точнее, особо уполномоченному в ЦИК Василию Мячину такому. Яковлев его фамилия была. Этот Мячин его...
Мячин или Яковлев?
Ну, Мячин это псевдоним. А, точнее, Яковлев это псевдоним, да. Этим всем делом вообще рулил Свердлов. Этот комиссар как бы...
Почему его в суд не отправили? Непонятно.
Так, а как? Самолетов-то нет.
А зачем самолетом? На поезд посадить?
Так вот, чтобы его посадить на поезд, его надо из Тобольска перевезти в Екатеринбург. Ну. В Екатеринбурге его Мячин должен был посадить как бы в вагон. Да, потому что из Тобольска железной дороги...
Понятно, но из Екатеринбурга-то можно?
Из Екатеринбурга можно, но к тому моменту, как его довезли до Екатеринбурга, нежданно-негаданно восстание чехословацкого корпуса.
То есть они отрезали Екатеринбург?
Да, они отрезали Екатеринбург. И как бы про этого царя немножко забыли. Про него вспомнил, про него помнил только сам Мячин, который телеграфировал как бы Свердлову. Вот. И Свердлову он писал, а что делать вообще? Что делать как бы с царем? И, соответственно, решение было только одно. Если судить его нельзя, кстати, считалось, что Троцкий очень протестовал как бы против идеи просто взять и пристрелить царя, потому что, ну, хотелось суд там как над Людовиком, как помиряли-то.
Это дело, поскольку о нем его дико распиарили, и найти концы невозможно, дело это, очевидно, темное. Значит, ну, первое... Понятная вина, но приказ об убийстве царя, по-видимому, исходил от Свердлова. Наиболее
Свердлов прав... Ленин, как
да.
бы вот.
Свердлов Ленин. Хотя, значит, никаких бумаг на эту тему, естественно, нет. И никаких письменных улик на эту тему, естественно, нет. С другой стороны, как известно, Николай II был не первый Романов, которого убили за несколько дней до его убийства. Значит, убили его брата, то есть на самом деле формально последнего императора, Михаила Романова. Михаил Романов жил где-то неподалеку от них, по-моему, в Мотовилихе, если я не ошибаюсь.
Ну да, там еще было убийство Елизаветы Федоровны, жены...
Это после, по-моему. Первым да. убили Михаила, вот это точно. По-моему, Михаил жил, был сослан... Значит, если я не ошибаюсь, он был сослан в Мотовилиху. Тут уж точно ни Свердлов, ни Ленин, ни сном, ни духом, потому что известно, что это был самосуд местных рабочих. Ну, главным был Мясников такой, тоже очень интересная личность, Георгий Мясников, значит, большевик. Рабочий реальный, он собрал...
Да, один отряд. Из немногих рабочих.
Да, он собрал отряд, этот отряд приехал, захватили они, значит, Михаила, увезли его из того дома, где он жил, и убили. Мясников всю жизнь этим делом гордился очень, считал это своим революционным подвигом, и ни с кем он это не согласовывал. Значит, Мясников, кстати сказать, потом переписывался, он потом, значит, стал оппозиционером, переписывался с Лениным, писал, что надо теперь, ну, в 21-м году, значит, теперь нам надо дать полную свободу слова, всем партиям разрешить, значит, участвовать в выборах, там, включая, ну, не всем, но меньшевикам, эсерам. Ну, понятно, что, в общем, чем дальше, тем больше он отходил от линии партии. В конце концов, его Ну, я вот боюсь наврать. Я когда-то интересовался его биографией. Его, по-моему, выслали из Советской России. Вот. Да, выслали. В общем, он жил во Франции. Это точно совершенно. Он жил во Франции. Он участвовал, дожил до войны. Во время войны он участвовал в движении сопротивления.
Он в 45-м году умер.
В 46-м.
Нет, написано вроде, в 45-м.
Вроде бы его вернули. Не то он сам вернулся, не то его вернули в Советский Союз. И тут, как я понимаю, его расстреляли. Вот вроде так. Но это надо отдельно посмотреть. Но, по-моему,
тут пишут, да, что, получив приглашение советского посольства, он возвратился в Москву. 17 января 1945 года был арестован, 24 октября был расстрелян. 16
ну,
ноября.
Вот это похоже на правду, да. Вот такая вот тоже интересная очень. Он книгу написал там и про Михаила и так далее. Поэтому был ли, учитывая опыт Михаила, был ли приказ об убийстве царя послан от Свердлова и Ленина, и этот приказ был уничтожен потом местными, значит, большевиками, или это был устный какой-то приказ, или они сами на свой страх и риск решили эту проблему, как я понимаю, этот вопрос до сих пор достаточно открытый.
Ну, понимаете, тут какое дело было, что изначально там был у них комендант Авдеев, когда их заключили. В мае их заключили в дом Ипатьева, 23 мая. А потом Авдеева убрали. Авдеев, вообще надо понимать, что к ним до вот момента заключения в Ипатьевский дом относились достаточно лояльно. И все-таки, наверное, действительно была мысль их судить.
А ну, потом... ну, сейчас, да, вы закончите, я скажу.
Потом заменили коменданта вот этого Ипатьевского дома на Якова Юровского, это член коллегии Уральской ЧК. Вот. И там же, собственно, Юровский, Войков, как бы, они принимали...
А? Войков. Или
нет, Войков. Нет, Войков, Войков. Петр Войков, это вот Петрусь, да, тот, да, самый. Вот, они... В любом случае, это дело санкционировали. То есть, ну, Юровский просто отдал приказ расстрелять царскую семью.
Конечно, да. Вот. Но действовали ли они по приказу из Москвы или, ну, по собственному революционному разумению, это вот вопрос неясный.
Ну, я полагаю, что все-таки, ну, как сказать, Юровский действовал не на свой страх и риск, потому что, ну, навряд ли бы это бы такую инициативу. Это уж очень серьезный вопрос. Он наверняка знал.
Это убили сами, и ничего. Ну, как Михаил не Николай, понятное дело.
Да.
Ну вот, но на самом деле все это тоже, ну, что значит судить? Ну, хорошо, судить можно Николая, да. Александру Федоровну. Детей-то судить нельзя, они-то в чем виноваты?
Детей было судить нельзя.
Нельзя. Следовательно, если их, так сказать, отпускают на все четыре стороны,
ну,
то эти потом, пять девочек и мальчик...
Потом могут... Сталин разберется с ними, да.
Нет, ну как, вот их привезли в Москву, их судят. Николая казнили, Александру казнили. Абсолютная калька с французской революции. Хорошо. Но остались дети. От Людовика XVI остался сын.
Ну, их так, вышлют.
Которого отдали в обучение какому-то сапожнику, и он быстро умер. Тут остались пять девочек и мальчик. Значит, проблема у большевиков была в том, как я понимаю, что они... Четыре девочки и мальчик. Что они могли бояться, что эти дети станут, так сказать, знаменем для монархистов, что они могут претендовать на то, что они легитимные наследники. Тут же проблема легитимности. Временное правительство, как мы тысячу раз проходили, нелегитимно, никто его не выбирал. Большевики тем более нелегитимны, сами к власти пришли. Учредительное собрание вроде бы легитимно, но его разогнали, и собрать по новой его практически невозможно, слишком много депутатов. А тут вроде как бы легитимные наследники. Это, видимо, большевиков могло пугать. Хотя, если они соображали, а уж Ленин-то точно соображал, то они должны были знать, что все сентименты, которые сейчас есть в телепередачах по поводу царя, в 19-м году полностью отсутствовали. и возвращение Романовых на трон, сама идея, что Романовы могут претендовать на трон, в 19 году для большинства населения уже казалась такой же дикой, как сегодня показалась бы идея, что вот этот Георгий Гогенцоллерн, или как его там зовут, значит, ну, вот этот парень, последний, так сказать, Романов.
Из Кирилловичей.
Да, из Кирилловичей. Будет претендовать на роль президента России. Ну, вот примерно как-то так. Или царя России. Романовых перебили, как известно, всех. В Петрограде убили всех Романовых, которые там жили. Там об этом смешно, ну, не смешно. В общем, писала Зинаида Гиппиус, что, значит, от них требовали прийти и зарегистрироваться. И вот, говорит, смешная картина, что Романовы, они высоченные все, Николай был маленький, остальные дылды такие высоченные. Они, значит, приходят на Гороховую, где находилась Петроградская ЧК, кланяются Урицкому, председателю Петроградской ЧК, который был очень маленького роста, и, значит, получают из его рук какие-то там бумажки. Но бумажки не сыграли никакого значения, их всех, кто был в Петрограде, расстреляли. Спаслись только те Романовы, которые бежали именно на юг, в ту самую Ливадию, и оттуда перебрались во Францию. Ну, хорошо. Значит, что же, собственно говоря, вот если бы белые захватили императорскую корону на двух ногах Николая Александровича, вот этот золотой запас.
Вы имеете в виду чехи или камучисты? Не совсем как бы корректно их белыми называть.
Ну, хорошо, камучисты. Он вообще был не нужен. Им-то зачем?
Чешским... Ну ничего, они вот так же бы арестовали бы и все. Ну,
а чешским королем, что ли, его сделаешь? Что с ним взять? А камучисты могли, да, могли его захватить. Камучисты – это в основном эсеры, которые к царю относились ничуть не лучше.
Ну да, и стоит вспомнить начало 20 века, когда они там взрывали их.
Взорвали его, между прочим, дядю так. Да. Ну ладно. Захватили. Что они с ним делать будут? Значит, если они камучисты или Колчак, пожалуйста,
объявят... А Колчак – это другое.
Я
это
понимаю, вот... но даже возьмем более правого Колчака. В общем, любая группа, которая объявила бы царя своим знаменем, могла сказать, что она сама на это знамя, на древко этого знамени просто села. В буквальном смысле слова. Ну, предельно был непопулярен царь. Да, достали народ и большевики, и хаос этот, все достало. Но царь, ну, не говоря уже о том, что Николай никогда в жизни не согласился бы, естественно. Никогда в жизни бы не согласился быть никаким знаменем и никаким царем. Уж чего-чего. Как говорится, я свою смену отстоял. Что бы там ни было, но он... Если он цеплялся за власть из чувства долга, из того сего, 5-го, 10-го до февраля 17-го года, то после этого он, конечно, ничто в его дневниках, в его переписке даже намека не дает на то, что он хотел бы при любых условиях, на любых основаниях вернуться к власти. Даже Александра Федоровна, гораздо более властолюбивая и со своими там безумными идеями, конечно, этого не хотела. Поэтому... В отличие от золотого запаса, царь с короной был бы только балластом для любой власти. Это вот именно корона без ручки.
Разница, носить, знаете, нельзя,
носить невозможно.
Разница, знаете, в чем я вижу? Между тем, чтобы его захватили камучисты там с чехами, от того, что его там захватили большевики. Разница была бы в том, что детей бы... Ни камучисты, ни чехи бы. Это только большевистское ноу-хау, да, как бы.
Вот. Нет, член семьи изменит родину. Был политический страх перед тем, что царя захватят. Политический страх. То это был страх предельно глупый.
А это, понимаете, это вот одна из фишек большевизма, сформировавшейся еще тогда, что сын за отца в ответе. Сколько вообще советская власть сгноила ни в чем абсолютно не при делах и детей, и родственников, как бы еще Акмолинский лагерь жен изменников Родины был не построен, но тем не менее все предпосылки к этому, начиная с Николая Александровича, это то, что можно назвать доброй советской традицией, гноить родственников.
Да, но это даже не только добрая советская традиция, это добрая российская традиция. Простите, а как обошлись, значит, казаки в смутное время с Мариной Мнишек и с ее сыном, наследником, значит, Лжедмитрия?
Да.
Их просто разорвали на куски. Хотя ему там было вообще год, что ли, или там...
Ну, того... варенок, да, там, мы...
Ну, это, его так называют. Это добрая традиция, значит, пугачевщины.
Да.
Это даже не большевизм, это традиция пугачевщины и вот этого самого бессмысленного, беспощадного бунта.
Ну, просто большевизм эту традицию пугачевщины как бы сделал государство.
В полном объеме. Да. Да, я думаю, что ни камучевцы, ни тем более чехи, конечно, бы их пальцем не тронули, ни Николая бы не тронули, ни уж тем более абсолютно ни в чем не повинных, ни сном, ни духом. Вот. Это убийство, значит, в чистом виде, это, конечно, одно из массы убийств семей, которые вот во время гражданской войны были убиты сотни тысяч семей, в основном евреев там в Белоруссии, в Украине. Вот. Это такое погромное убийство. Убивают взрослых, убивают детей, убивают больного ребенка, убивают... Значит, лакея, убили врача. Это вот так вели себя настоящие погромщики на Украине, там, в других местах. Вот все эти, значит,
Григорьевцы.
Петлюровцы и так далее. Это такое классическое погромное убийство.
И в этом смысле, да, большевики шли в русле по традиции вот этого дикого погромного.
Традиции в русле вот этого всего... всей этой реки крови гражданской войны.
Да.
Но что интересно, значит, вот два, я так сказать, одно это то, что Бунин пишет, что он в трамвае, кто-то прочел, значит, про убийство царя, и он ехал в трамвае, в этом трамвае не было ни комиссаров, ни, наверное, евреев, ни уж точно китайцев, обычные средние москвичи, по-моему, это в Москве было, русские люди. И ему было страшно интересно, кто как отреагирует. Гробовое молчание. Никто, ни слова, ни сочувствия, ни возмущения, ни радости по поводу того, что убили. Народ безмолвствует. Заключительная сцена Бориса Годунова.
Да.
И второе, то, что я прочел, значит, ну, известно, что командовал расстрелом. Значит, Юровский, но убивали, да, но это, естественно, породило, соответственно, очередной кровавый навет, что вот евреи, ритуальное убийство там, вплоть до того, что когда, значит, расследовали, то самое, нашли кости Романовых, то РПЦ...
Нашли всех... их в 90-е годы, это важно отметить, да. Что до 90-х годов 20 века нашли, по-моему, в 97-м году, если я не ошибаюсь.
Где-то так. РПЦ со всем своим христианским человеколюбием, значит, не признавала долго этого убийства. Почему? Потому что нет признаков ритуального убийства. Им было нужно ритуальное убийство. Что вот, значит, кровь там выпили, надругались. Какие-то вот такие вот из самого паршивого, дешевого, трэшевого сериала про Фредди Крюгера им было нужно, что вот, значит, ритуально убили. РПЦ очень об этом мечтала. Но, как говорится, мечты не сбываются. Не было этого.
Ну, его канонизировали, Николая Александровича, как страстотерпца. То есть канонизация как страстотерпца. Я тут стою на зыбкую почву. Вообще, мы тут в очень большой зыбкой почве статьи об оскорблении чувств верующих находимся. На самом деле. Вот. Все-таки речь-то о святом. Страстотерпец – это тот, кто... перед смертью вот должен был, ну, мученик, в общем, мученик, причем именно мученик в момент акта смерти, испытавший агонию. Вот я понимаю это так.
Изумительно. Это просто уже какой-то, я прошу прощения перед верующими, перед неверующими, но это уже какой-то некрофильский садизм. А когда на глазах у отца убивают его детей, это не мучение? Это так, пустячок. Подумаешь, расстреляли. Нет, вам надо, чтобы на куски расчленили. Но это просто какой-то садизм уже за гранью понимания нормальным человеком. Страстотерпец, мученик. Николай страстно любил свою семью. Уж кого он любил в этой жизни? Так он любил своих детей. Действительно прекрасные, красивые, здоровые, нормальные дочери. А еще больше он любил этого несчастного, больного и так далее. Любил жену. И на его глазах их убивают. Это не мука. Это так. Одно удовольствие. Подумаешь, убили. Нет, вы нам их расчлените-ка на куски. А еще лучше съешьте. Вот тогда будет как надо. Так что ли? Какой-то, ну, я, просто у меня слов нет, чтобы описать с точки зрения неверующего человека степень безумного некрофильского садизма, который, значит, в это... Ну, кроме того, здесь еще очевидный подтекст, конечно, что это вот должно было быть ритуальное убийство, а вот ритуальное убийство не получилось, хотя во главе стоял, значит, Юровский и так далее. Ну вот, остальные, значит, убийцы были не евреи, не венгры, не латыши, не китайцы, а самые обычные русские солдаты. Ну вот, ну это ладно, это присказка. А сказка вот какая, не помню, где я это прочел, но на меня произвело впечатление, что в 60-е годы, то есть через 50 лет после этой истории, в какой-то музей, по-моему, в Свердловске, а может даже в Москве, приперся некий, значит, очень благообразный такой мирный, тихий старичок. От портфель, вынул из портфеля штык. И сказал, что вот я тот красноармеец, который этим штыком сам лично заколол Алексея Романова. И вот я хочу этот свой бесценный дар, эту бесценную реликвию передать, значит, в музей. Ну, я не знаю, приняли они эту бесценную реликвию или не приняли. Это, честно сказать, не прочь. Но меня поразило, точнее, в первый момент поразило, а потом я понял. Значит, он 50 лет гордился этим делом. Не мучился, не прятал, не страдал, не раскаивался, не скрывал, гордился. Гордился и этим своим великим подвигом гордился и принял. Как это может быть? Чикатило? Нет. Совсем не Чикатило. Обычный человек. Он после этого людей убивал, резал. Да ничего подобного. Ничего подобного. Ничего в его биографии об этом не говорил. Чикатило, Малюта Скуратов, там, я не знаю, значит, Эрнст Рэм, Гейдрих. Ничего подобного. Ничего подобного. Обычный, мирный-то. Как же это может быть? Как? Ответ очень прост. Он лежит на поверхности. Есть такие вещи, в которых раскаяться нельзя.
И слишком страшные, да. Он просто убил ребенка, он не убил там...
Если ты в этих вещах реально раскаялся, и если ты не Чикатило, не там ты-ды-ды-ды-ды, а обычный человек, то после этого ты руки на себя наложишь. Есть такие вещи, которые простить себе нельзя, невозможно. И если ты не можешь в них раскаяться, то остается только ими гордиться. Третьего не дано. Но есть еще отмазка, которую, значит, все палачи, приказ. Ну, приказ есть приказ. Но вы меня извините, во-первых, такого приказа не было, если уж так говорить
формально. Ну, на бумаге его не было.
Бумаги его не было. Во-вторых, есть приказы и приказы. Вот приказа убить штыком смертельно больного 14-летнего мальчика, ну, не бывает таких приказов. Не научились такие приказы писать. Убивали сколько угодно, все эти, еще раз говорю, значит, сколько таких мальчиков убили на Украине, в Беларуси. Кстати, отнюдь не только евреев, любых. Сколько их перебили? С присвистом, с посвистом. И каждый, кто убивал. Ну, они говорили, ну как, ну это война, ну это после боя, ну это, значит, толпа, ну мы были пьяны. Но тут-то этого нет. Боя нет. Толпы нет. Совершенно ты не пьяный, абсолютно трезвый. Никаких отмазок нет. Просто ты сам. Своей рукой. Как быть? Гордиться. Или гордиться, или руки на себя наложить. Для меня вот такое объяснение. Потому что жить с сознанием, что ты совершил вот такое. Но с другой стороны, ну вот как все эти, значит, бесконечные палачи, которых в 30-е годы были тысячи, ведь если убили, почти расстреляли почти миллион человек, то, соответственно, палачей были тысячи, если не десятки тысяч. Ну да, детей они все-таки обычно не расстреливали, хотя расстреливали. Хотя расстреливали. Например, значит, один из главных сталинских палачей, такой был Фриновский, зам наркома.
Зам Ежова, да.
Да, зам Ежова. Его расстреляли, ну расстреляли туда и дорога. Жену расстреляли, ладно. Сына расстреляли. Он-то чем виноват? Ничем. Взяли и расстреляли. Тоже ему было лет 15.
То есть но были... Михаил Петрович, к чести его сказано, сам расстрелял огромное количество, ну не собственноручно, отдавал приказы. И...
Петрович-то ясно, но сын-то да. Его вряд ли кого-то расстрелял.
Сын его никого не расстрелял, да. И это абсолютно отвратительное бессудное убийство.
Это но... такое же точно бессудное убийство, как все остальные бессудные убийства, которых в России было как грязи.
Ну, понимаете, мы встаем...
история людей, которые это совершают легко. Но это убийца. Не обязательно должен быть прям Чикатило, вот так, лично Чикатило. Ну, меньшего масштаба. Но это люди, которые убивают легко. Но палачи НКВДшные, многие из них были, конечно, маньяки и садисты, безусловно. А многие были самые обычные люди. А что? Ну, человек и человек. Ну, как-то же они это дело в себе переваривали.
Ну, понимаете, вот всему начало было. Вот этот джин из бутылки, это начало массового насилия. Вот насилие Первой мировой войны. По-моему, насилие масс революций. Оно же все снижает планку. Понимаете, человек – животное стадное, он ориентируется. Михаил Петрович ориентировался на Николая Ивановича. Вот Николай Иванович – это Чикатило, я думаю, ну, я говорю про Ежова. Никто об этом и не спорит. Но Михаил Петрович мог не быть Чикатилой, но он же смотрит, что делает его сосед. И так человек устроен. Ну, очень легко человека в свинью превратить.
История бесконечна. Да, это в каждом человеке сидит свинья. Моя задача в том, чтобы она хрюкала как можно громче и по приказу. Слова, которые приписывают одному из Чикатил 20 века. Значит, Рэму, да. Значит, но... Понимаете, эта история бесконечная. Так можно сказать, что все началось с Каина и Авеля.
Нет, достаточно, вот если сейчас было бы что-то вроде Первой мировой войны, не дай бог, и постепенно это привело бы к одряхлению, к обрушению всех социальных систем, то вы бы очень быстро удивились, на что способен ваш сосед.
Да, да, я бы не удивил. Вот, но... В общем, об этом опять-таки, я вот у меня теперь любимая присказка, об этом мы еще будем говорить,
да,
ну, куда мы денемся, будем.
Вот.
Но, конечно, вот этот дух соединения безумной идеологии гражданской войны, превратить войну империалистическую в войну гражданскую, это слова с большим смыслом. Вот всю ту бесчеловечность, ненависть, кровь, беспощадность, которая была там, мы ее перенесем внутрь. Но
это Ленин.
Это Ленин, да.
Всем
это...
Чикатилом Чикатило.
Да, да, да. Хотя лично Владимир Ильич, конечно, никаким патологически жестоким человеком близко не был. Ничего в его биографии об этом не говорит.
Так это да? Еще хуже, понимаете? Он был патологически циничный человек, который не свою жизнь, вот я в этом убежден.
Свою он очень ценил.
Нет, понимаете, вот Ленин, как мне казалось, нифига своей жизнью. Вообще такие люди. Вот.
Еще и как. А что тогда Брозлив удрал? Ну и пошел бы к юнкерам, вышел бы к ним. Вот он я, берите.
Брозлив он срулил, потому что так велели то, что Ленин любил называть интересы дела.
Вот, Правильно. Вот это вот идеологический маньяк, который, ну, там можно долго спорить, в чем была идея утопических, вере в утопические теории или просто идея своей власти, своего дара. Тварь я дрожащая или, значит, право имею. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Это отдельная история. Но то, что идеологические маньяки, это, конечно... Да, собственно говоря, Гитлер. Нет никаких свидетельств о том, что он лично был вот таким лично садистом. Вот про других есть. Про Гиммлера есть. Про Гейдриха есть. Про Рема слишком есть. Про многих есть.
А Ленин и Гитлер очень похожие фигуры по такому прототипу.
Идеологический маньяк. Вот точно. Все знают, что ты вегетарианец, но не всем известно, что ты ковроед. Ковроед. И при этом, значит, идея... Ну ладно, это мы, как говорится, далеко уехали.
Так,
но просто я хочу сказать, что при всей распиаренности и нелепости, и, значит, безвкусице всего этого, всей этой свистопляски вокруг царя, тем не менее, вот это вот убийство, убийство семьи, не убийство царя, а убийство семьи, оно, конечно, это символ. Это символ. Кстати сказать, особенно тоже вот удивительно, что в наше время люди воспринимают убийство царя. Вот я говорил со многими, убийство царя. Я говорю, слушай, ну при чем царь-то? Ну, детей убили. Вот. Ну да, ну да. Но волнует их, вот начальника убили. Убийство царя. Кстати, значит... Когда было вот захоронение Романовых, то приехали представители семьи Романовых. И там нету главного, у них, значит, отсутствует. Они покончили раз навсегда со всеми идеями относительно там, значит, наследия, престола наследия. Это все нет. Но есть председатель семейного союза семьи Романовых. Такой, как ни странно, его звали, меня поразило, но вот так звали. Роман Романович Романов. Удивительно. Такой, ну, средний, значит, буржуа европейский. Вот. По-русски говорит, ну, немножко, естественно, картавит, немножко, естественно, с французским акцентом. Ну, по-моему, он, кстати, в Дании или в Швеции. Вот. Его, значит, спросили. Вот они приехали на это захоронение. Там два вопроса ему задали. Первый. Будут ли Романовы пытаться в какой-то форме претендовать на фантастические богатства, которые у них остались? Это же... Одних дворцов там на какие-то сотни миллиардов долларов.
Надо было объяснить украинскому правительству на тот момент, что они должны передать Ливадийский дворец.
Ливадийский дворец, да. И не только Ливадий, много там всего. Вот. Он ответил, что отношения нашей семьи с Россией таковы, что мы не можем претендовать ни на что. Мы можем только молиться о благополучии России. Весьма достойно. Что он при этом думает, я не знаю, но вот сказал так. А второй вопрос был про, значит, это убийство. И он ответил еще достойнее. Сказал, что убийство царя, смерть царя, это профессиональное заболевание монархов. И в длинной череде убитых королей, императоров и прочих вождей он не видит никакой причины выделять данное убийство. Но чудовищным преступлением является убийство детей и убийство слуг и врача. Это меня вообще поразило. Чтобы в такой момент он все-таки сказал про слуг, сказал про врача. Слушайте, но 100 лет без короны Романовым точно пошли на пользу. Вне всякого сомнения.
Ну да, остается только пожелать большой удачи и жизненных успехов всем потомкам Романовых. Вот. Все-таки семья с большой историей, мягко говоря.
Это точно.
Большое спасибо всем, кто репостит видео, тем, кто поддерживает канал материально, подписывайтесь на Patreon. А у нас все как обычно. Большое спасибо Леониду Александровичу. Всего доброго.